Говорит и показывает Радио Свобода. В эфире программа «Лицом к событию». У микрофона Елена Рыковцева. Я представляю вам гостей нашей программы. С нами президент фонда эффективной политики Глеб Павловский. Глеб, здравствуйте.
Здравствуйте.
С нами первый зам главного редактора газет. Уже обычно. Был первым.
Я никогда не был первым замом.
Шок – это по-нашему. С нами Айдер Муждабаев, который теперь просто заместитель главного редактора. Вы меня просто огорчили. Вы всегда говорили, когда я говорила заместитель, вы говорили, я же первый.
Я никогда так не говорил.
Прошли
годы. Я в своем уме нахожусь. Твердой памяти.
А я, конечно, уже нет.
Ну, не знаю, вам, женщинам, свойственно меняться.
Это и все это, и вся эта заминка произошла из-за того, что мы-то готовились к другим событиям, мы готовились обсуждать важные, серьезные политические вещи, но с газеты «Московский комсомолец» случился форс-мажор. Накануне выезда в нашу редакцию Айдер Муждабаев в своей редакции встретил сопротивление, фаеры, протест, резиновую куклу. Айдер, пожалуйста, поделитесь, что там случилось у вас на ступеньках редакции.
Ну, это также некоторое преувеличение. Я там ничего не встретил. Я почувствовал запах гари. Я спустился на лифте, даже на 7-го этажа дошел запах. Я спустился на лифте с другими сотрудниками МК, и мы увидели результаты, собственно говоря, этой безумной акции. Потом там сказали люди, охранники, что набежали какие-то молокососы в каких-то масках, набросали там нам фаеров, ну, видно, таких там остатки лежали, как петарды такие, что ли. Все это с какой-то краской еще, с красной, там все это крыльцо загадили нам. В общем, больше всех ругался технический сотрудник, которому, видно, придется все это отмывать. Вот. Кроме того, они надули женщину надувную, которую, видимо, приобрели на деньги спонсоров в ближайшем интим-магазине.
Дорого,
ну,
да.
Так там и бюджет хороший. Вот. И, ну, бюджет хороший, но ребята слабоваты, надуть они ее не смогли. Она такая вялая лежала. Такая немножко мягенькая. Такая. Ну, не знаю, какие уж у них там в голове символы. Они ее бросили прямо на пороге, очень безнравственно поступив.
А что, на мой взгляд, вот что она должна была символизировать? Вот то, что она мягенькая, это вот вы им приписываете. А что на самом деле она должна
быть? Я думаю, пустоту мозга людей, которые это организовывают. Я других символов не нахожу.
Но вы же говорили, что, возможно, эта кукла как-то связана с тем, что вашего главного редактора обвинили на Украине в какой-то в торговле женщинами.
Ну, безусловно. Он еще вместе с инопланетянами похищал в Камбодже детей, вот, отправил их на Луну. На органы.
Это тоже украинская пресса или другая какая-то?
Я вот не удивлюсь, что если прочту что-нибудь подобное. Вот, потому что мы, если честно, мы уже как-то к этому привыкли. Со стороны это смотрится, и когда сегодня по новостям пошло, что вот такое нападение, меньше всего удивился я и все другие сотрудники редакции. Потому что мы это привыкли. И, но это шоу было несколько более изобретательное. До этого там приносили голову отрубленной свиньи, плаху, топор. Значит, до этого еще что-то подобное было. Потом, что ж там еще? Да, и на этот раз там было театрализованное шоу, которое они себя изображали украинских националистов. Они пришли с символикой армии Степана Бандеры. Вот,
по-моему, очень креативные,
да,
люди очень,
да,
работают.
Нет, ну с выдумкой. Ну, выдумка невеликая, конечно, потому что поверить в то, что это украинские националисты атаковали сегодня редакцию МК, может только тот самый украденный ребенок с Луны. Вот. Конечно, это театр, они принесли там какие-то лозунги на украинском языке написанные. Вот. А после этого они недолго там, в общем, видимо, там как сценарий был краток и незатейлив, они, значит, похулиганили там. Попугали мамочек с детьми, которые там кругом ходят, вот, навели какой-то шум какого-то, и тут же они через двор там побежали, где их ждал микроавтобус, и они, видимо, по пути, получив вознаграждение, были высажены у какой-нибудь окраинной станции метро.
Я вот сейчас...
А может, у центральной станции метро,
может,
я не знаю.
Быть, да, я точно, правильно, я поняла, что я же неправильно, ну, неправильно вас назвала с самого начала. Вас нужно называть, это Айдер Муждабаев, автор заголовка «Политическая проституция сменила пол». Вот как вот вы, это месть вам за ваш заголовок «Лукашин навсегда». Вы сегодня обозвали хорошего актера вот этим, он не любит этот фильм, ненавидит его, а вы ему вот «Лукашин навсегда». Всегда. И вот вы теперь будете автором заголовка «Политическая проституция сменила пол навсегда». И я уже читала в комментариях, что это все-таки месть, вся эта компания. Это все еще месть за ту старую заметку.
Ну, видимо, неплохая компания, в принципе, у меня с Мягковым. Значит, он навсегда Лукашин, а я, видимо, теперь навсегда. всегда уже отец проституток политических в российской прессе. Ну так ладно, пусть будет. Но это, конечно, все одно и то же. Это все оттуда.
Я вот, давайте спрошу Глеба Павловского, я не знаю, может быть, вас спрашивали об этом, а может быть, еще нет. Вы давали комментарии по поводу того, что почему такая острая реакция была на эту статью, действительно, невероятно острая реакция на статью «Политическая проституция сменила пол», где они рассказывали о женщинах-депутатах, которые не то чтобы проституцией занимаются, вовсе нет, а они законы, ну, имеется в виду в прямом смысле слова.
Они меняют политическое мнение.
Они меняют политическое мнение, что почему такая реакция, и она ведь продолжается, эта реакция, и такие формы приобретают, аномальные, прямо уже скажем.
Потому что для Думы эта газета, собственно говоря, основная. Если бы это было не в «Московском комсомольце», то, я думаю, реакции не было бы вообще. Они ведь на что реагируют? Они реагируют на, так сказать, на какие-то репутационные, так сказать, источники, репутационные проблемы. То есть они, речь идет о том, чтобы выровнять ситуацию, где любой депутат Думы, даже не самый раскрученный, был бы ньюсмейкером. А, строго говоря, ведь там нету, почти нет людей, которые можно назвать независимыми ньюсмейкерами. Поэтому, когда газета, которая как для них является частью ландшафта, показывает, что масштаб этой публики низок, это серьезно. Это серьезнее для них, чем митинг, демонстрация. Как ни странно, но это так. Ну, что «Московский комсомолец» играет роль...
Потому что проникновение этой газеты глубже, чем проникновение митинга.
Я не думаю, что они так на это реагируют. Просто вот для них это значимая неровность ландшафта.
Но это лично еще.
Да.
Но лично тоже нигде попало.
Их в, значит, в такой местные оппозиционные прессы на сайтах, в интернете, чего они только не прочтут. Нет, здесь момент того, что это же раскол элиты, ведь Гусев – это элита. Они же претендуют на то, чтобы представлять собой элиту как таковую. Что не может быть в элите, не может быть другого мнения, чем наше.
А может быть такое, что мало того, что элита, так еще и свой немножко, потому что был доверенным лицом Путина. Как же так? Это не может быть, еще раз оценивается, как предательство общих интересов?
Возможно, но, понимаете, у этих ребят такие тараканы в башке, что трудно всех выведя, они видеоводились не один месяц, они очень странные. И там чего только там нет. Да, но это, конечно, тоже играет роль. Но речь идет, повторяю, о том, что вот этот концепт подавляющего большинства, который усиленно продвигает Кремль в последний год, оно означает, что это большинство, которое не выбирает, оно просто есть с самого начала. Угу. И у него один голос, оно говорит одним голосом, двумя голосами оно говорить не может. Поэтому меньшинства в принципе нет, с их точки зрения. Других взглядов в принципе нет. И, конечно, они хотели бы, чтобы МК было рупором этого единого голоса. Но вряд ли они этого добьются.
Глеб Олегович, ну, я просто МК читаю каждый день по долгу службы. Да. Я могу сказать, что вряд ли когда-либо «Единая Россия» или ее лидеры даже в каком-то сне своем мечтательном могли предположить, что МК является газетой, которая к ним относится лояльно. Или что, допустим, Павел Гусев не раз выражал свое мнение относительно «Единой России» и не только, и любого уровня власти. Просто, может быть, для них это как-то статусно нехорошо увидеть себя на странице такой, ну, достаточно крупной газеты, да? У нас не так уж много газет крупных, да, таких, которые действительно люди считают и в регионах, и в Москве. Вот. Но своими они вряд ли смогли считать и до этого. Вот. Ну, а сейчас уж вообще друзья.
А лояльность их, по-моему, вообще теперь уже не интересует. В этой системе лояльность недостаточно. Нужна принадлежность, соучастие, коллаборация.
Да, 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 вы можете быть нелоялен к Единой России, но соучаствовать в том деле важно.
Хорошо, но вот тут есть один нюанс. А вот судьба депутата Исаева, который в ночи прочитал сайт МК, что, за что уже ему отдельную благодарность, я не раз выносил, все-таки в пятницу вечером есть занятия поинтереснее. Но вот он все-таки прочел, весь этот скандал в Твиттере поднял, и дальше все это пошло. Да. А недавно Народный фронт, который... Вторая, теперь уже, может быть, более мощная рука нашей власти, буквально наехал на него по поводу...
Чуть там, не отлучает,
да,
от,
чуть не отлучает
грехов,
от церкви, да. Да, от своей вот этой церкви. Так что, мне кажется, им тоже страшно. Они, мне кажется, они потом, может быть, даже и пожалели, потому что высовываться там не принято, как вы верно заметили, в любом смысле.
А что за игра с Исаевым? Да. Давайте спросим у Глеба Олеговича. Мне
интересно узнать.
А, ну, тут уже логика такого самоуплотнения. Когда остается один голос, то борьба, внутривидовая борьба становится ожесточенной. Значительно более ожесточенной, чем борьба с какими-то там коммунистами, либералами. Самое страшное ведь делить один ресурс. И, конечно, Народный фронт круче. Он должен напоминать, что он круче.
Вот, он, что он надстройка.
Да, там может быть, он когда-то скажет, что надо, значит, сказать, что... Я не знаю, что он скажет по поводу МК когда-нибудь. Но сейчас он подчеркнул, что за ним решение, а не за каким-то там Исаевым.
Угу.
Вы там Исаев у себя, а у нас здесь вы никто. Вот, собственно говоря, то, что они сказали. Я не думаю, что можно обольщаться, что это был дружественный жест в адрес МК. Это
да
был,
нет.
Это был скорее, значит, такой номенклатурный пинок в задницу.
Я так и думал, но не высовывайся. Главный принцип хорька – не поднимайся выше травы.
Я вот хочу объявить телефон прямого эфира 8 800 222 12, он единый, бесплатный для всей страны. Вы можете нам звонить, участвовать в разговоре, пожалуйста, и писать смс на номер плюс 7 903 743 2801. И мы задаем вам вопрос, уважаемые слушатели, зрители, видите ли вы признаки перегруппировки сил политических, медийных накануне осени? Вот всегда, всегда ждем осени для того, чтобы было что-то новое.
Да, чтобы начать ждать лето.
Да, чтобы начать, чтобы подводить итоги
мне
политического
кажется,
Лена, сезона.
У нас весна затянулась несколько.
Да, да, весна политическая, да ладно. Ну,
но
хорошо,
это весной все сумасшествие
думаете?
Началось и никак не закончится.
Да, или декабрь затянулся 2011 года, хотя нет, или он уже закончился.
Это
в общем, мы сейчас
пожалуйста.
Разберемся, да, сезон, с сезонами мы разберемся, мы говорим о том, что, возможно, происходит какая-то перегруппировка сил накануне каких-то решающих осенних сражений. А вдруг они будут, а вдруг что-то случится осенью? Кровожадно, надеюсь я. И вот, пожалуйста, пишите нам и звоните. Я хочу сейчас, чтобы мы последовательно поговорили о последних событиях, в том числе и в прессе. В прессе произошли там важные кадровые перестановки. Но мы давайте начнем с сегодняшнего любопытного эпизода. Посмотрим его, этот крошечный эпизод, именно по каналу «Весть», по каналу «Россия-1». Маленький сюжет из программы «Вести Москва». Я почему всегда цитирую «Вести», чтобы смотреть то, что смотрит страна, а не отдельный круг граждан, которые в интернете. Вот давайте посмотрим, как это подали «Вести» эту историю сегодняшнюю.
110 подписей муниципальных депутатов, необходимых для выдвижения Алексея Навального кандидатом в мэры, собраны. Об этом сегодня сообщила секретарь политсовета Московского отделения «Единой России» Ирина Белых.
Могу сказать, что работа по сбору подписей была простой. Это была нормальная, кропотливая, внутрипартийная работа. 3 дня мы собирали подписи. Но в настоящий момент 110 подписей, которые были обещаны в субботу при встрече Алексею Навальному, собраны. Они находятся здесь, в Совете муниципальных образований. Мы готовы их передать. Я могу сказать, что далеко не все депутаты были согласны передать свою подпись. Но, тем не менее, 110 подписей есть.
Напомню, что на прошлой неделе Сергей Собянин обратился к депутатам с просьбой помочь Навальному преодолеть так называемый муниципальный фильтр. Напомню, что по закону кандидат в мэры должен собрать 6% подписей от общего числа местных депутатов. Однако сам Навальный от поддержки депутатов-единороссов сегодня отказался и заявил, что будет собирать подписи своими силами.
Вот скажите, пожалуйста, Глеб Павловский, как все это выглядит с точки зрения обывателя? Мэр Собянин благородно помог. Единая Россия забыла про то, что она партия жуликов и воров, и отдала свои голоса Алексею Навальному, чтобы он участвовал, составлял честную конкуренцию. А он отказывается. И если завтра, например, он не наберет сам этих подписей, он не сможет зарегистрироваться. Мы сейчас пока процесс в Кирове оставим в стороне. Вот сейчас вот эту формальную. Как это выглядит все?
Ну, это выглядит как «без меня меня женили». Собственно говоря, Навальный просил у них собирать для него подписи. Из этого сюжета возникает такое ощущение, что он пришел.
Из этого сюжета возникает субботу,
там даже намек такой,
о чем-то
говорит. Да, была встреча. Он попросил у нас, но он не просил. И это просто такой жест, достаточно унизительный для политика, жест полной зависимости. Не говоря об абсурде того, что конкурент собирает какие-то подписи для своего противника на выборах. Это, вообще-то говоря, нарушение, ну, такой банальной, я бы сказал, избирательной этики. Да, просто заодно это вообще в даже не очень демократической стране просто Собянина могли бы снять с выборов. Что это за дела? Что у них сговор, что ли? И он бы тогда объяснял, зачем это он делает. Конечно, это все низкая игра. Она на самом деле по философии не отличается от хулиганства, которое мы обсуждали в начале нашего. Это же тоже такая резиновая кукла. Эти 110 подписей, которые, во-первых, своих людей, каждый из которых может быть опротестован, да, если вы заглатываете эти подписи, а потом в ЦИК выясняется, да, что человек говорит, да я не видел этого.
Я не знала, что это Навальный. Да как я мог подписаться за Навального?
Да, вы шутите, я из ЛДПР. Как я подписался за Навального? Вот, понимаете, это что? Это все такая нормальная грязная игра. С другой стороны, конечно, среди этих подписей могут быть подписи независимых депутатов, верифицированные ими самими, предоставленные Навальному. Это ему, наверное, надо узнать, я думаю, что это он узнает. Но это он должен узнавать, а не получать. Ведь в чем идея? Чтобы Навальный на глазах у избирателей взял коробку конфет от Собянина. Понимаете, вот же в чем идет, сказать. Все, после этого, собственно говоря, о чем спор?
Они не выглядят, Единая Россия, наоборот, в представлении граждан, так что она подставила другую щеку Навальному.
Я не знаю насчет, выглядит ли Единая Россия Христом в глазах избирателей, даже самых безмозглых. Думаю, вряд ли. Вряд ли. Значит, выглядит это как идея, ведь в чем? В чем месседж? Они там все сговорились. Они все одним миром мазаны. На самом деле, в отличие от советской пропаганды, которая говорила, что есть хорошие, а есть черные. Наша говорит, что все черные. Ну, просто некоторые посерее. Те, кто у власти, посерее. А вы хотите проверять других, хотя еще хуже. Вот. Это более простая мысль. И вот это такая идея шпаны, идея гопника, она на самом деле присуща многим во власти. Она продвигается успешно с помощью центрального телевидения. Идея на такое, такая, она дебильная идея в сущности, да? Ну что, ну все, это дебил, что, Викон де Бражелон, да все знаем, кто ты такой. Вот в чем мысль. Сказать, что ценностей нет. Ценностей в этой стране нет. Они есть, а есть только одна – президент. А все остальное – ну и деньги.
Ну, Айдер, вот смотрите, что получается. Ведь мэр Собянин, да, конечно, все правильно говорит. Ну, что тут неправильного? Тут не может быть, что да, дикость, когда он собирает подписи для своих конкурентов. Но также можно и преподнести, что да, вот такая сложная, такая запутанная система. Первый раз этот фильтр муниципальный. Он старается помочь. И вы же на него еще ушаты вот этих упреков выливаете. Он хотел как лучше. А люди не понимают, не принимают. И вот если бы вы были Навальным, и у вас два выбора, вы политик, и у вас есть возможность участвовать в выборах, приняв подписи «Единой России», и либо вы не принимаете подписи и не можете набрать по-другому, и вы не участвуете в выборах. Что бы вы выбрали?
Ну, мне сложно. Я ввиду свои имени и фамилии и всяких там убеждений дурацких. Я никогда себя не представлял мэром в этой Москвы. Стране политиком ни на каком уровне, даже на уровне подъезда. Думаю, меня не выберут. Но представить я не могу. Я могу вот сказать, например, что я вчера общался с представителями оппозиции, некоторыми, не высокопоставленными, но активистами, то есть людьми с убеждениями. Которые, вот, ну, знаете, такие есть люди, которые, вот, у меня есть убеждение, и не шагу, шаг влево, шаг вправо.
Есть такие люди.
Все, ты предатель. И их надо отдать должное, они это все аргументируют, да? Вот, и для них Навальный, уже даже не взяв эти подписи, он уже предатель. Понимаете?
Нет.
Вот, а когда он их возьмет, он будет полным предателем.
А почему он уже предатель? Что он участвует вместе с властью
да,
в этой игре?
Да, что он участвует в этой игре, что в свое время он увел людей с Манежной площади. Это все это кто-то не помнит. Это могут быть даже политологи этих мелочей не помнят, кто откуда кого увел, да? Не говоришь там про меня или тебя. Но эти люди, вот такие кристальные революционеры, да, ну, такие, как бы сказать, ну, борцы с режимом такие.
Ну, фанатики, вот. Короче.
Ну, нет, я не назвал бы их фанатиками.
Ну,
это в принципе, нормальные люди. Но это нормально, иметь там оппозиционные взгляды твердые, кристальные, да? Но есть же оппозиционные взгляды у Новодворской. Кто с ней, кто будет называть ее фанатиком, да? Но она тверда, она всегда говорила, не связывайтесь с леваками. Связались с леваками, вот, пожалуйста, вам Таргамадзе, вам деньги, непонятно откуда взявшиеся, вот вам итог. Всего этого, с этой стороны. Ну, это так, пример в сторону просто, да? Но вот они считают уже Навального предателем. И я даже слышал мнение, что так ему и надо. А посадят, ну, не все так говорят. Ну, и посадят, в общем-то, и посадят. Вот, понимаете? То есть, раскол внутри, то есть, Навальный, на самом деле, я к сожалению моему, я бы хотел иметь конкурентные выборы, но мне кажется, что он абсолютно в данной ситуации для власти не опасен. И тот срок, который дадут ему, безусловно, реальный, на мой взгляд, это чрезмерно. Срок. Это какой-то такой, ну, уже какая-то личностная месть за что-то, да? Потому что фактически он не настолько опасен, чтобы его так нейтрализовывать, да? Вот. И среди оппозиционеров, вот я не знаю, может, Глеб Олегович подтвердит, там рейтинг Навального не огромный. Он не является единым лидером, он не Ельцин, короче. Вот. На мой взгляд, из моего общения, да? То есть, и как бы в мирной жизни мало кто-то за него бы, не все далеко бы отдали свои голоса.
Я, тем не менее, все-таки Айдер спросила вас о том, что должен ли политик, который думает о политике реально, вот жертвовать какими-то вещами, типа, ну вот быть... менее брезгливым.
Послушайте,
и брать для того, чтобы участвовать в этой кампании, идти на все, даже взять вот эти подписи.
Ну вот я даже не беру мнение этих экстремальных противников режима.
Но,
вот Глеб Олегович сказал, что можно проверить, и там действительно могли быть независимые кандидаты, но которые под административным давлением никогда бы не дали ему подписи. А если сказали,
ну,
типа,
да.
Расслабьтесь, и вы можете, это решение ваше. Они могли дать. И если он таких найдет и пожмет им руку и скажет спасибо, то проблем нет. Но опять, он никому не угодит, Навальный. У него абсолютно цуксванг. Любой ход, он и репутационно, он поставим такие условия, да, и с одной стороны интернет забитый вот этими абсолютными борцами против режима, который его не воспримет, потому что он уже участвует в этой игре, потому что он когда-то увел людей с Манежной площади, и они там потом профукали штурм Кремля там возможный, там, и так далее, и так далее. Это одна часть людей, да, я нормально к ним отношусь, но просто вот они так думают, да, а другая часть людей видит по телевизору такой сюжет, и будет он проверять эти подписи, не будет, там, будет, они все равно скажут, все, забит, гвоздь забит в голову. Деньги получил деньги. Слово деньги ключевое в нашей политике просто.
Да.
Вот. Получил голоса от власти. Там-то он уже замазан. Он замазан и перед тем населением, которое смотрит каналы российские, вот эти центральные, и замазан перед теми людьми, уже которые, значит, сидят в интернете. И он возьмет так, даже проверяя, они скажут, все равно гад взял у Единой России. Понимаете? Все, у него на самом деле, я бы ему не завидую. Я же не говорю как человеку, потому которого скоро посадят в тюрьму, да, вот, это просто для меня трагическая история, да, человек с двумя детьми, которому грозит реально абсолютно тюрьма, да, и жена прекрасная, и дети. Вот. Но и как политику я я ему сейчас в данный момент не позавидую. Кто-то говорит, что это в будущем сделает его Ельциным и так далее. Но пока мы живем сейчас, да, вот сейчас я ему и как политику тоже не завидую страшно, вот потому что он в засаде находится.
Да, я поэтому и хотела спросить у Глеба Павловского. Вот эти истории две, их обязательно ведь нужно увязывать или нет? Какие? Его история мэрства и 18 июля приговор. Его не боятся сейчас сделать кандидатом в мэры, потому что знают, что будет приговор, или его не боятся сделать кандидатом мэра безотносительно к тому, каким будет приговор, потому что он не опасен для Собянина, он не конкурент?
Нет, во-первых, это решается не Собянином. Мы же все понимаем,
ну,
что
я
решается,
не говорила, что решается это
не Собянином. Собянин здесь участник, своя игра. Да. Вообще у политиков не бывает простых ситуаций, им можно действительно, не стоит им завидовать, потому что политика – это не то занятие, которому следует завидовать, но, в принципе, нет, не бывает простых ситуаций в политике. Собянин ведет свою игру. Ему надо к моменту, когда все вот это вот кончится, быть среди, в группе, небольшой группе, имеющих за собой легитимное избрание. Это будет очень, уверяю вас, небольшая группа. И он делает все для этого. Это совершенно очевидно, что он демонстративно ведет демонстративно чистыми, мы понимаем, их трудно назвать уже по срочности их объявления и тому подобным вещам, не будем говорить, но в общем, по нашим стандартам, это очень
игру
чистый,
ведет.
Да, его игра понятна, да. Ему Навальный нужен здесь, только в качестве зеркала
ширмы
его, да, белого фрака.
Но да, он не боится, если это зеркало объявится.
Боится он или нет, никого не интересует. Просто никого не интересует. Боится он, не боится. Меня ему интересует. Разрешили. Ему разрешили. Раз разрешили, чего им бояться?
Ага.
Вот, сказать. А те, кто разрешил, одновременно взяли на себя ответственность за то, что риска не будет.
Угу.
Понимаете как?
А уж как они обеспечат
они ему
это?
Гарантируют, ага, что риска не будет. А как они это сделают? У них много инструментов.
Да.
Все виды манипуляции избирательным законодательством, все виды манипуляции процессом Навального, а также возможность контрпрограммирования, можно так даже график построить суда, значит, чтобы он все время натыкался. Он, несколько раз они это уже делали, такая игра кошки с мышкой, когда именно в тот момент, когда ему надо быть, да, нести документы, его вызывают, значит, в суд и так далее. Вот. Действительно, риск того, что он окажется в тюрьме, он очень высок и, безусловно, выше 50%. Вот. Но он не абсолютен. И, так сказать, заживо хоронить я бы не стал человека. Вот. Но существенно здесь есть моменты, которые манипулятор не учитывает. И не может учесть по своему, просто потому что он манипулятор, потому что он не верит в ценности. Он не понимает некоторых вещей, он не понимает, что, так же, как он не понял, что, в принципе, давно назревшая реформа Академии наук не может быть проведена столь хамским образом, как ее пытались провести, mm-hmm, вот, превратив фактически сверхлояльную организацию в, значит, просто в дрожащую от злости, значит, да. Так и тут не понимают, что никто вообще не рассматривает, кроме аналитиков, может быть, юристов, mm-hmm, никто всерьез не рассматривает процесс. Никто не будет вдумываться, насколько он правдоподобен, потому что всем понятно, что это игра, что это манипуляция.
А если, смотрите, вот мы же знаем, что...
А будут показывать, да, разумеется, вам будут демонстрировать, да, это же мы знаем, как это делается. Поэтому нельзя сказать ни того, что он... Это будет, так сказать, Собянин не управляет этим процессом. Он не управляет будущим Навального. Вот в чем дело. И сам Навальный действительно, он неизвестно, что оказывается. Вот, знаете, мы много раз видели, что даже такие чудовищные ляпы политиков, которые могут их погубить, они работают на них. Ну, вспомним того же Бориса Николаевича, его чудовищное выступление, значит, в 1987 году на пленуме, просто клейма негде ставить, которое бы похоронило бы любого политика. Да? А ему он удалил толчок.
Да.
Понимаете, вот поэтому сравнивать Навального с Ельциным не нужно. Просто я хочу сказать, что, так сказать, Есть две вещи в политике: доблесть и фортуна, больше ничего.
Хорошо, а если, смотрите, две...
Они редко играют вместе.
Да, но вот два, если просто говорить, два ведь возможных варианта 18-го. 5 лет, ну или какое-то количество лет в тюрьме и условный срок. И что будет означать один, и что будет означать второй? Ну, один более-менее, да, упрятали, вот тупо упрятали за решетку. А второй что? Если это будет условный срок и не упрячешь, что это будет значить? Как мы будем это трактовать?
Кстати, я совершенно не уверен, что, насколько я понимаю... По таймингу, даже в случае, если будет суд, будет приговор, приговор в любом случае дает условный или неусловный, да. Он снимает его
с выбора. Нет, не снимает сразу, он
нет,
должен
нет,
являться.
Снимает с выбора приговор, да. Но приговор вступает в силу только после первой и второй касации. Да, поэтому здесь сложная ситуация. И вот я не уверен, что дирижер хорошо просчитал эту тонкую игру, потому что игры последнего времени, которые мы видели, это игры, где дирижируют кирпичом.
Угу. Я предлагаю сейчас пример такого кирпича, а может быть, вы по-другому это расцените, посмотреть. Это история мэра Ярославля в подаче, опять-таки, в подаче Дмитрия Киселева незабвенного. Это очень важно и любопытно, как он это подает, вот этой огромной российской аудитории.
На этой неделе арестован очередной мэр российского города за взяточничество. На сей раз прославился Ярославль, точнее, глава города Евгений Урлашов. Урлашов, правда, считает свое задержание политической расправой, поскольку он не из «Единой России». Для меня это странно, поскольку мэрский уровень власти вообще самый коррумпированный. Да и мэров-единороссов никто никогда особо не берег. Самое свежее громкое дело – мэр Махачкалы и лидер местного отделения «Единой России» Саид Амиров. За ним, как помним, с группы захвата прилетели на вертолете. Другие примеры текущих уголовных дел на мэров-единороссов. Александр Данилюк, Смоленск. Юрий Машков, глава Бежецкого района Брянской области. Салтан Семенов, мэр Карачаевска. Роман Зенищев, мэр Сыктывкара. Илья Потапов, мэр Бердска, Новосибирская область. Борис Золин, мэр Лесосибирска, Красноярский край. Анатолий Пуро, мэр Воркуты. Алексей Алексеев, глава администрации Петропавловск-Камчатского городского округа. И еще не все. «Единая Россия» чистится, не стесняется. В руки правосудия попадали и мэры-коммунисты. Например, в Братске и Первоуральске. Справоросы и самовыдвиженцы. Означает ли это, что единственный мэр от гражданской платформы неприкасаем?
Ну вот после этого вступления идет сюжет незабвенно Ольги Скобеевой уже по конкретике этого дела. Она рассказывает, как он берет взятки, там какие-то странные. Я даже не показываю вам всего этого, потому что там вот телефонные разговоры, которые записываются, чтобы показать, что он берет взятки, они ну просто совсем какая-то абракадабра. Я не понимаю, при чем здесь взятка к этому разговору, но неважно. Важно, что вот говорит Дмитрий Киселев, что всех берут, и его взяли, и при чем здесь политическая принадлежность. Мы должны мы поверить в этой,
а
вот
здесь
в этой ситуации?
Ведь вы не на то смотрите, потому что сообщение этого клипа совсем другое. Сообщение этого клипа, приравнивающее его к мэру Махачкалы. Вот, собственно говоря, простое. Он такой же, да. А это не важно. Он вот и это... сфотографировать его в обществе, значит, в обществе, скажем так, очень, поскольку там нет, приговора нет, но, в общем, ситуация совсем другая, как мы понимаем, да, вот в чем, значит, опять-таки та же идея, окунуть человека, я думаю, что... Ну,
одним миром мазаны.
Он такой же, как все.
Такой да,
же,
как все. Да. Раз мэр, значит, такой же.
В чем же, да, мэры вообще. Мэры,
это же последнее, они, что избрано, значит, оно все
очень интересно, что это мэры, да, они такие же. Ну и «Единая Россия», какая разница?
Все понятно. Значит, я хочу вот что сказать. Объявляем анонс, а потом мы поговорим со слушателями и поговорим о прессе.
Мобильная свобода. Свежая версия нашего приложения для мобильных устройств. Информация, обсуждения, фото, видео, аудио, а также прямой эфир «Радио Свобода». читайте, смотрите, слушайте, делитесь в сетях. И, конечно же, присылайте ваши собственные тексты, картинки и ролики. Мобильное приложение «Радио Свобода». Факты и мнения без цензуры. Лови свободу.
Мы продолжаем программу «Лицом к событию» на волнах «Радио Свобода». У микрофона Елена Рыковцева, с вами также Глеб Павловский, Айдер Муждабаев. И задаем вам вопрос, уважаемые слушатели, видите ли вы какие-то признаки перегруппировки политических и медийных сил накануне осени? 8 800 222 12, телефон прямого эфира. Я по поводу все-таки мэра доспрошу, по поводу Прохорова. Ведь это же человек Прохорова, этот мэр Уралшов. И должен ли Михаил Прохоров воспринимать это как какой-то очередной знак в свой адрес, очередной камушек в свой огород, что его, он же держится за него, продолжает, я имею в виду Прохоров за Уралшова, говорит, что он пойдет на выборы все равно во главе списка, пока решения суда нет. Как вот это расценивать? Это игра против Прохорова?
Это очевидно. Уралшов, я думаю, не был бы под судом, не был бы арестован, если бы он не был в гражданской платформе. Ему, как говорится, вам не повезло, что вы оказались в этом месте. Вот. Он, это письмо Прохорову.
А зачем Прохорову опять пишут?
В живой конверт.
А что Прохоров делает Прохорову? Не так? Он же и в выборах мэра не участвует. И, господи, все выполнил, что требовалось.
Я не знаю, что требовалось. Если бы он участвовал в выборах, то мы увидели бы значительно более веселые кадры. Я думаю, что мы увидели бы и кадры, значит, с какими-нибудь там, так сказать, ну уж не знаю, что можно найти у Прохорова. Значит, да, я думаю, что что-то поинтереснее, чем у Рошева. И главное, то есть, что
меняет это, половую принадлежность.
Это было быть, бы. Это вообще сигнал сразу в несколько сторон. Не имейте дела с таким. Да. Куда полез? Вот смотри, полез.
Малейшее отклонение от линии.
Нет, бедный Уралшов просто значит, здесь... Чего-то, я все думаю, ну чего же Прохоров-то им чем опять не угодил? Он же уже, ну не знаю, ну уходил.
Да он не угождает им, он именно этим и неприятен, потому что он в любом случае является, мы вот то, с чем мы начинали, он является представителем той элиты, которой они хотят, тоже они считают себя принадлежащими, и здесь не может быть независимых. Идеи ведь всей политики последнего года независимых нет. Если вы отказываетесь от независимости, то, пожалуйста, вот там сейчас у нас уже объявили, что вот там где-то касса открылась для НКО, где будут выдавать, значит, какие-то огромные деньги. Я так думаю, а просто всем, кто откажется. Это называлось когда-то, в старые времена, причастие Буйвова принято. Вот, идешь, и Келли Панфиловой, бедной, значит, которая там будет в окошечке кассиром, она будет им вам выдавать хорошие российские рубли. Почему? Чего плохо? Вот, это единственное. Главное, ни в коем случае, никакой независимости, никакой вот, только более чем лояльность, только, значит, сказать.
Но мне просто интересно, его превентивно тюкнули, или он что-то все-таки недовыполнил, или он где-то поднял головку, или просто так на всякий случай?
Я думаю, что это не в последний раз, я думаю, что это будет продолжаться. Просто вы вспомните все, что есть слишком крупного в стране, его будут подрезать. Все.
Я предлагаю вот вспомнить о двух, об одном журналисте Сергея Доренко, которого подрезали. Я не знаю, крупный ли он считался уже в стране, или это уж совсем отживший, может быть, материал, или отработанный, не знаю. Но его подрезали тем, что сменили руководителя станции. Теперь это Арам Габрилянов, он директор, и он, видимо, и редакционную политику будет как-то корректировать. И вот, я не знаю, Айдер, думали вы на эту тему или нет, но вот почему пострадал Доренко. Неужели потому, что... Неужели наказали его за то, что нельзя кооператив «Озеро» вот связываться? Ведь он же Иконина обидел Владимира когда-то.
Лен, я бы никогда не стал бы обсуждать коллег.
Это в эфире можно.
Безотносительно Сергея Доренко. Я считаю, что многие недооценивают в нашей политике личностный фактор. Я считаю, что личностный фактор есть и в деле Навального. И он связан не только с, так сказать, лидером и, может быть, и не столько, а он связан еще и с другими персонажами из следственных органов, которых он когда-то трогал, да, ну, в своих разоблачениях. Вот. И точно так же вполне вероятно, я думаю, даже наиболее вероятно, что он там просто достал, действительно, вот по-пацански достал. Ну, по каким уж нам он причинам это говорил, я не знаю, и какие там корни этого конфликта, никак не могу оценить. Но
раз уж суды, значит, серьезно.
Я уверен, что это вполне конфликт. Вероятно, потому что это тоже вот это из той истории, не высовывайся. Если ты вот хочешь жить, да, значит, умей сидеть тихо. Вот, не вертеться, как в 90-е, а сидеть тихо, не отсвечивай. Вот. Ну, колебайся там чуть-чуть, но не сильно. Вот. И, конечно же, Сергей Доренко, наверное, никакой не оппозиционер. Да? Он абсолютно профессиональный человек в своей отрасли и так далее. Вот. Но тут, видимо, просто, может быть, где-то его чисто по-мужски занесло, там, не высовывайся. Я думаю, что тут личного больше, чем политического. Я не вижу никаких политических проблем у Кремля с этой радиокомпанией.
Ну, просто немножко... Дело в том, что ведь владелец холдинга, вот, в котором работает Сергей Доренко, и радиостанция, которого принадлежит этому холдингу, этому человеку, это Ковальчук, известный медиамагнат, это же друг Владимира Якунина. Я и подумала, что по дружбе он действительно решил наказать этого взорвавшегося главного редактора.
Да все может быть. Я говорю, личностный фактор недооценен в аналитике разных событий. Иногда все проще, а мне кажется, и часто все проще.
Вот я и хочу спросить у Глеба Павловского, включать ли вот все это в некую систему. Мы видим каждый день какую-то крупную отставку в СМИ. Причем интересно, что это СМИ такие олигархические. Во-первых, начнем с того, что отставок в средствах массовой информации, где владелец газеты является ее главным редактором, нет, слава богу. Вот в «Московском
комсомоле». Это один случай просто в
природе. Это один, нет, не один. Собеседник Юрий Пилипенко точно так же, это коллектив владеет акциями, он держится, несмотря на все свои политические взгляды. Дмитрий Муратов. Вот, да. Фронин.
Ну, все равно это по пальцам, на одной руке хватит пальцев, правда?
Ну да, вот они держат. Но что мы видим все время? Мы видим огромный холдинг «Коммерсант», в котором постоянно какая-то отставка, причем громкая. Одни уходят, другие приходят. Сейчас вдруг ни с того ни с сего Константин Эгерт, который был, казалось бы, главным редактором, вот его назначили главным редактором, он снова уступает эту верхнюю позицию некой Марии Комаровой, которую никто не знает в радийном мире, но зато, видимо, ее знают в холдинге Алишера Усманова. Вот это вот перестановки, все время смена каких-то главных редакторов в частной, причем прессе, но при этом подконтрольной, она о чем-то говорит, или это все-таки эпизодически
это идет уже, связано. Во-первых, если даже она, вообще это процесс ведущий все время, но последний год он идет настолько кумулятивно, и в отличие от всех других сфер, где мы часто кидаемся, даже в отличие от законопроектов там, Государственной Думы, здесь все очень системно. Не системно, а это единственная сфера, которая за год действительно переменила просто свой облик путем как бы вот такой, не, я бы сказал, не каспаровской игры, а карповской. Маленькие ходы, значит, где-то здесь передвинули, значит, двух обозревателей, здесь перегруппировали собственность, ликвидировали лишние. Каждый раз, смотрите, каждый раз это коммерчески убыточно, значит, сказать, нерыночно и так далее. Почти ведь не было, скандалов. И за год отрасль изменила, если брать, вот, сказать, и в интернете, особенно вот ее либеральный сектор, и он изменил свой вид. Я не будем говорить о, так сказать, о присутствующих, да, тоже было здесь все непросто.
Нет,
все это
хотя
отдельно.
Бы, нет, извините, хотя бы скандал-то да, был,
да,
совершенно
да,
оформленный. Ну
вот действительно осталось несколько, несколько вот таких, с точки зрения одних утесов, а с точки зрения других, значит, еще не растаявших айсбергов, значит, которые, значит, сказать, остаются тем же, чем они были. Остальные сменили свою идентичность. И я должен сказать, увы, это касается даже таких изданий, как «Коммерсант» и «Ведомость». При этом не было такого момента, да, как 10 лет назад, когда какие-то люди захватывали редакции. Все тихо, спокойно, перемещением кадров, перегруппировкой собственности. Вот. Но процесс здесь, в этой сфере, наиболее разительный. наиболее.
Ну и до этого были случаи. Кстати, вы не помните, Финам, я прошу прощения.
Финам, хороший пример.
Хороший пример. И тоже вроде бы там нет. И вроде бы нет никакой политики, да. И вроде бы пришли там эффективные менеджеры, вроде бы. Но вроде бы вдруг исчез Пронько из эфира, да? Хотя, казалось бы, ну, с коммерческой точки зрения, зачем его провожать из эфира? Он абсолютно эффективен. Он создавал конкуренцию «Эху Москвы» в пиковые часы, да? То есть тут всегда говорят, что это рыночная составляющая. Но когда начинаешь анализировать, не понимаешь, в чем тут рынок просто.
Нет,
еще холдинг один радио тут информатировал.
Дмитрия Быкова отстраняют от эфиров там, на радио «Коммерсант ФМ», это очень популярный человек. И слушательный, и когда его не слышно, значит, это о чем-то тоже говорит. То же самое. Просто другое дело, что по поводу «Коммерсанта» и «Ведомостей», когда Бадовский, по-моему, объявил о создании не так давно, месяц назад, о том, что создается издание прокремлевское, так было официально сказано, чтобы составить конкуренцию «Ведомостям» и «Коммерсанту», я подумала, что это еще хорошо их характеризует. Это он им репутацию, на самом деле, поднимает, что все еще, они все еще нуждаются в какой-то оппозиции со стороны власти.
Поднимает бюджетирование, да, в основном.
Да, со стороны власти. Но, по-моему, он уже отказался от этой идеи.
Я не знаю о его идеях ничего. Я думаю, там определяют не идеи, а
денежки.
Строчки бюджетов, да, выделенных.
Но вам кажется, что это реально, что снова, что власть опять будет финансировать какое-то очередное свое...
Создадим наш кремлевский «Коммерсант». Вот. Это довольно забавная идея. Напоминает последние годы советской власти, когда был спор вокруг Байкала. Там был знаменитый, значит, тезис одного из министров, уже не помню какого, что, значит, ну что вы подняли шум? Ну, у нас мы передвинем реки на север, построим ГЭС, у нас будет столько энергии, но выкопаем еще одну такую яму и наполним водой. Будет вам второй Байкал. Вот, понимаете, но это действительно они так думают. Это их способ мысли. Чё, какая проблема? «Коммерсант», «Ведомости», «Московский комсомоль». Да что это такое? Мы же сами это можем. Позовем там, нам сделают.
Наймем и нам сделают. Бригаду строителей.
Вот по поводу «наймем». У вас, Айдер, в вашей колонке...
Информационных таджиков, я бы сказал.
Вот по поводу... Я не хочу так... Вот, да, вы как-то так... Вы сказали так, что теперь мне... Я уже стесняюсь спросить у Айдера, чтобы не подумать...
Не в этническом.
Кого я считаю информационными таджиками, я их не считаю. И я хотела задать свой вопрос до того, как вы так обозначили коллег моих и Айдера. Но у вас была колонка Виктора Лошака, скорбная, о том, как из «Коммерсанта» уходят люди в государственное агентство на безумные зарплаты, да, на огромные. И это и Тартас. Это довольно скучно, ну, опять нехорошо говорить, но это довольно, ну, не так интересно работать в Тартас, как в «Коммерсанте», но с точки зрения материальной очень интересно. И вот это вот совсем не шутка, что кремлевский «Коммерсант» может состоять из...
Ну, в рамках, например, какого-то госагентства, да? Понимаете, как у Шевчука поется: «Я умереть за вашу родину прекрасную готов, но, к сожалению, есть семья и дети». Да?
Ну, вот я
люди уходят говорю, просто что... за деньгами. Ну, не хочет им платить там какая-то газета деньги. Ну, люди уходят, плюют там на свои какие-то, может быть, принципы. Да катись оно все. Все равно в этой стране ничего не изменишь. От меня ничего, по большому счету, не зависит. Пойду-ка я немножко бабла порублю.
То есть, получается, два направления переформатирования рынка. Одно жесткое, просто убирается неугодный, негодный главный редактор, который чересчур либеральный, или у него какие-то взгляды не такие, которые хотелось бы. А второе просто перекупается и нейтрализуются кадры профессиональные.
Ну, много направлений, не единственные. Внутри производится на среднем уровне, идет серьезные смены менеджеров. В частности, перекупка часто является способом просто выведения кадров из оборота. Вот я знаю, не хочу называть, но просто я знаю, что есть сейчас в Москве два таких места, которые охотно берут талантливые, способные кадры, платят им очень много, но потом, и там они сидят, как в банке, и вы их не видите. И у меня мысль, что, может быть, это и есть задача. Они сидят, пишут там какие-то бумаги, значит, сказать, в принципе, это синекура.
Вот это бюджет, Игорь Ильич,
да.
Вот это бюджет.
Да, бюджеты, конечно, бюджеты...
Вот видите, но все-таки в таком случае все-таки прав Иосиф Александрович Бродский, что ворюги мне милее, чем кровопийца. Это делается культурными методами.
Да, Бродский недооценил.
Деньгами.
Я думаю, кое-чего. Да, это в данном случае, это, безусловно, софт. Это софт.
Это очень интересно, что Айдер Муртазабаев об этом говорит безо всякого возмущения, а чуть ли не зависть в его глазах в этот момент.
Никакой зависти. Лена, ты опять мне приписываешь, что несуществующие должности, что несуществующие мысли.
И повысить уже нельзя человека. Ну что ж такое? Все вот вы как раз, Айдер, говорили о том, что пресса стала много врать. Ну вот я же ложь-то во спасение в этой ситуации была.
Ну я, если честно, но как тут завидовать, не завидовать? Ну каждому свое. Ну что тут говорить? Ну кто-то так решает, кто-то эдак. Я не знаю, кем я буду завтра. Может быть, я завтра вернусь к профессии фрезеровщика.
Она у вас была?
Ну конечно. Поэтому это такой философский вопрос. Поэтому и неизвестно, вот мы так с коллегами общаемся из других там изданий, из радиокомпаний других. Но кто знает, что будет завтра. Но завтра все может быть. И мы можем быть совершенно спокойными, безработными.
Вот мы как раз осень, да, возвращаясь к политической осени. Что будет завтра? Я прочитаю, что нам уже написали. Вот нам написал человек по имени Виктор. Видимо, Навальный прав. Собянину Путин гарантировал, что Навального осудят, и он не сможет участвовать в выборах. Поэтому Собянину можно спокойно играть в благородство. Вот, это он вам поддерживает эту идею, что за него уже решили. И еще пишет человек: замазанным в чьем-нибудь общественном мнении будешь всегда, поэтому лучшая тактика — поступать по совести, по крайней мере, перед собой замазанным не будешь. Мне кажется, Навальный следует этой тактике. Это вот вам отвечает Айдер, что вы считаете, что его так замажут или так замажут. Угу. А главное, чтобы он действовал так, как он считает нужным. Вы его считаете таким человеком искренним, убежденным?
Я считаю, что я не знаю его лично, не могу. Я о людях только лично сужу. Но я считаю, что любой мужчина должен делать так, как он считает нужным. Если он перестает так делать, то рано или поздно все равно на какой-нибудь банановой корке он подскользнется.
Давайте мы тогда скажем о событии, которое сегодня будет сегодня, но мы не знаем его результатов. Какими бы вы видели эти результаты? Сегодня Координационный совет оппозиции решит, как поддержать Навального. Можно ли его поддержать? Вот вы считаете, общество способно его защищать, что-то сделать в его пользу? И услышит ли это общество, если оно вдруг соберется? Есть способы его защитить? Вот, знаете, хотя бы от расправы готовящейся.
Знаете, так сказать, трудно, наверное, вот вникнуть в мысли там, Путина, Сечина, еще кого-то. Но абсолютно невозможно вникнуть в мозги Координационного совета. На этот счет в известном любимом книге, любимом фильме нашего народа Мюллер сказал: нельзя понять логику непрофессионала. Да. Вот, поэтому там может быть
вот
все.
Вы профессионал,
а главное, что никакое их решение, понимаете, да, ведь не будет иметь никакого влияния ни на судьбу Навального, ни на результаты его кампании. И мы все это очень хорошо понимаем, что это даже не будет иметь влияния на собственное поведение членов Координационного
совета. Он вообще
совета.
Бессмысленный совсем, лучше о нем даже не говорить.
Это дело не в этом. Просто как раз, наверное, надо было в свое время поговорить. Я говорил о том, что это, в принципе, была ошибочная идея в ошибочное время. И было много моментов, когда надо было это обсуждать. Но сейчас что мы будем говорить? Вот если бы вы не сказали, я бы... Честно говоря, я не знал, что они соберутся и будут решать. Они будут решать, что судьбу Навального?
Они будут решать, как его, какие протестные акции устроить в его защиту. Вот 18 июля, вне зависимости от того, что решит суд, но они готовятся к худшему.
Это
как?
Похоже на вопрос, что думает русский царь про еврея. Это, знаете, это...
Нет, я не спрашивала, что думают они. Я спрашивала, как вы считаете, чтобы вы им посоветовали.
Им посоветовать? Нет.
Да.
Нет, я не могу им советовать. Их много, понимаете? Вообще, когда существует коллектив, самое страшное, что может быть, это политик, состоящий из 20 человек. Это что? А что можно сделать? Только пойти удавиться.
Ну, нет коллективной ответственности, но всегда есть коллективная безответственность, как один известный человек сказал.
Вы считаете, ему уже ничто не поможет? Ему нет смысла им вот садиться и пытаться что-то организовать в его защиту, этим людям?
Слушайте, почему? Надо садиться, конечно. Они организуют, призовут на митинг, и приду. И я приду, потому что я считаю, что я приду за то, что не должно быть такого суда в стране. Вот, и неважно, будет там, да, если бы даже судили любого. другого человека. Вот, но Навального мне еще и вот жалко из-за того, что там и дети у него, и вообще какой-то ужас, беспредел, если его, конечно, посадят. Ну, у меня и так иллюзий никаких особенных нет, да. Но это какая-то сверхжестокость, он совершенно, так сказать, неадекватная, на мой взгляд.
То есть уже действительно в каком-то смысле странном, наверное, неважно, что говорит Навальный, что он делает, в принципе, он делает то, что может. Он уже стал Навальным, и он уже избран в каком-то смысле в этом качестве. Ага. Все остальное – это судьба.
Он уже избранный. Вот мы на этом завершаем программу «Час лицом к событию», она называется теперь.